Библейская школа «Слово истины» представляет лекции пастора Андрея Вовк.
Гнев – очень важное чувство, данное Богом. Гнев в каком-то смысле – это один из атрибутов самого Бога. Вы знаете, да? Это важный атрибут или нет? Очень важный. Я вам сейчас скажу одну потрясающую, на мой взгляд, истину. Люди иногда спрашивают, зачем Бог допустил грехопадение? Чтобы раскрыть свою личность, чтобы показать себя, продемонстрировать себя. Так вот, такой атрибут Бога, как гнев, раскрывается только благодаря тому, что Бог допустил грех. Если бы не было греха, был бы у Бога такой атрибут, как гнев? Был бы, просто мы о нем бы не узнали. Этот атрибут был всегда, это Бог не изменяется. Он всегда был частью личности Бога. Просто не было бы обстоятельств для проявления этого атрибута. Но для того, чтобы раскрыть свою личность, Бог создал не только сосуды милосердия, как сказано в Римлянам 8 главе, но и сосуды гнева. Сосуды гнева – это противники Бога, которых Бог допускает их жизнь на земле, чтобы на них раскрыть такой свой атрибут, как гнев. Так, гнев – это часть характера Бога, и нас Он снабдил, одарил таким атрибутом, как гнев. Поднимите руки, у кого нет такой черты, как гнев? Все обладают им. Но в чем же проблема? Есть ли проблема с нашим гневом? С нашим гневом есть проблема, потому что мы имеем неискупленную природу, неискупленный принцип, точнее, наверное, сказать. Даже не природа, лучше сказать, а принцип, наша плоть греховная. В результате этого мы проявляем свой гнев не так хорошо, как Бог. Правда? Сестры, домохозяйки, да? Братья, мужчины, дети даже. Мы проявляем этот атрибут не так хорошо, как Бог. Итак, гнев – важный атрибут. Но следует отметить еще в качестве вступления. Неправильное проявление этого чувства, давайте, может быть, так назовем, разрушает семьи, церкви и разлучает друзей. Каждый из нас в гневе совершал ошибки. Совершали ошибки в гневе? Каждый из нас говорил в гневе что-то такое, о чем он впоследствии жалел. Правда? Это, несомненно, приводит к серьезным проблемам. Если не научиться контролировать гнев и правильно его использовать, вы никогда не сможете быть хорошим другом, подругой. Вы никогда не сможете быть хорошим мужем, хорошей женой. Вы никогда не сможете быть хорошим отцом, хорошей матерью. Вы никогда не сможете быть хорошим коллегой по работе. Вы никогда не сможете быть хорошим служителем церкви. В семье, в обществе, в церкви от вас будет всегда проблема. И я замечал, что гневливые люди порой оправдывают себя и не замечают свою проблему. И они удивляются, почему так многие от них отворачиваются и не хотят с ними общаться. Потому что, когда они гневаются и ведут себя неправильно, они не считают, что это так плохо. Они не чувствуют ту боль, которую они причиняют ближним. Поэтому они говорят, ну подумаешь, вышла немножко из себя, вышел из себя. Ну что ж теперь? Ну то же самое может сказать и, как пишет один проповедник, атомная бомба. Она сказала, да, сказала бы, ну это произошел взрыв, но это же было всего несколько секунд. Понимаете, да? Так что вот это очень важный, важно нам понимать, что гнев – это качество, данное Богом, чувство, данное Богом. Однако неправильное использование гнева ведет к проблемам. Особенно очень важно контролировать гнев служителям. Необходимо, служители церкви должны контролировать себя. Вот в нашей церкви, в церковном совете у нас есть простое правило. Кричать нельзя. Если человек кричит в церковном совете, ну, где-то там один раз, может, возмутился, но если два, это говорит о том, что он не может быть в церковном совете. Так просто, столько проблем, мы когда ввели это правило, столько проблем у нас не стало сразу. Спокойно, все спокойные. Не можешь быть спокойным, ну все, выходи из церковного совета. Если ты не можешь собой управлять, собой не можешь руководить, то как ты хочешь другими руководить, правда? Ну, ты собой не можешь руководить, себя не можешь в руках держать. Как ты собираешься руководить другими людьми? Это же нелепо. Поэтому у нас очень спокойно так, многие не верят. Вот из других церквей мы говорим, спокойно, не кричим. Вообще не кричить? Да такого не бывает. Да ты что, это же невозможно. На церковном совете обязательно надо кричать, иначе ж никому ничего не докажешь. Я говорю, вообще не кричим, спокойно разговариваем, тихо, с любовью. Потому что действует библейский принцип, неверный в малом не может быть верный в большом. Так, если человек не может собой руководить, как он может руководить другими? Это все прозвучало в качестве вступления. Теперь давайте пойдем по конспекту. Несмотря на то, что, значит, гнев можно использовать неправильно, можем ли мы сказать, что гнев всегда греховен? Проявление гнева всегда грех. Как вы думаете? Ну, конечно, уже прочитали конспект и знаете. Ответ на этот вопрос отрицательный. Библия призывает не согрешать в гневе. Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет в гневе вашем. Все эмоции, которые мы обладаем, и гнев в том числе, даны нам Богом. Они могут быть либо конструктивными, либо деструктивными, в зависимости от того, как их использовать. Гнев свойственен Богу. Римлянам 1:18. Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Гнев – это защитная реакция совести, и глубина гнева на грех прямо пропорциональна святости. Гневался ли Иисус Христос? Да, Иисус Христос гневался. Марк 3:5. «И воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец, говорит тому человеку, протяни руку твою, он протянул, и стала рука его здорова, как другая». Иоанна 2 глава, стих 13-17, здесь описано, как Христос гневался. «Приближалась Пасха иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме продавали волов, овец, голубей, и сидели миновщики денег. И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец, и волов, и деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. И сказал продающим голубей, возьмите это отсюда, и дома отца моего не делайте домом торговли. При всем ученики его вспомнили, что написано, ревность по доме твоем снедает меня. Слово «снедает» говорит о сильном гневе, но несмотря ни на что, этот гнев был полностью под контролем Христа. Я хочу обратить ваше внимание, что больше всего гнев Христа был вызван религиозными лицемерами и законниками. Законничество и религиозное лицемерие – наихудшая форма зла. Фарисеи были максимально близки к истине, но все это было лишено благодати, вся их проповедь, все их учение, все их служение было лишено благодати. Они были сосредоточены только на внешних формах, на своей одежде, на своих каких-то внешних действиях. Сердце их было далеко от Бога, как Исаия пишет об этом в первой главе. Так что самая худшая форма зла – это религиозное законничество и лицемерие. Самый сильный гнев Христа был обращен против этого. Значит, и вас, и меня больше всего должно возмущать не то, что ваши дети не слушаются какого-то вашего совета по второстепенным вопросам. Смотрите, если вы хотите определить зрелость человека, своего опекаемого, определите, что вызывает его гнев. Если гнев вызывается тем, что им пренебрегли, это младенчество. Это незрелость. Я, если неправильное отношение к моему большому «я» вызывает гнев, это ужасно, это проблема. Зрелого человека вызывает гнев, когда Бог оскорбляется, когда он сталкивается с религиозными мошенниками, законниками, лицемерами, обманщиками. Вот что должно возмущать нас. Когда пренебрегают нами, это вообще нас не должно. Мы должны умереть для себя, нас нет, мертвого пинай, он не обижается. Но если этот мертвый только надпись, что он мертвый, а сам живее всех живых, то, конечно, он будет вести себя очень плохо, и это признак духовной незрелости. Согласны? Я беседовал недавно с одним человеком, и ему вообще пустяковые вещи говорили, близкие люди. Он возмущался, шипел, кипел. Я думаю, ну знаешь, почему ты шипишь? Потому что ты не умер для себя. Поэтому тебе так больно. Если бы ты умер для себя, ты бы вообще этого не чувствовал. Это очень важная деталь. Итак, мы говорим о том, что гнев не всегда является греховным. Заблуждение. Многие современные христианские психологи и подверженные их влиянию верующие говорят, что гнев в жизни христианина вообще неуместен. Это неверно. Один автор пишет, гнев – это грех, и его необходимо искоренить. А другой говорит ему, гнев – это деструктивная эмоция. Также говорят, что гнев, вспыхивающий в ту минуту, когда мы обращаемся к другому человеку, всегда греховен. Если бы это было правдой, то Христос, обращаясь к фарисеям, согрешил. Учение о том, что христианин никогда не должен гневаться, пришло из психологии, а не из Священного Писания. Гнев может быть как греховным, так и негреховным. Итак, мы уяснили, да? Гнев – это серьезно. Серьезный вопрос, который может привести к большим проблемам, серьезная эмоция. Но мы не должны говорить, что любое проявление гнева – это грех. Более того, я вам скажу, что когда вы, человек, вообще не испытывает гнева, когда оскорбляется Бог, святость, когда истина называется ложью, если человек вообще не испытывает гнева, то это признак того, что у него духовные проблемы. Это признак греха. Смотрите, защитная реакция святости – гнев на грех. Если нет гнева на грех, нет святости. Понимаете, да? Грани стерты. Это серьезная проблема. Итак, не всякий гнев является греховным. Дальше мы поговорим о том, какой гнев греховный, а какой нет. Давайте с плохого, с греховного начнем. Какой гнев является греховным? Существует два вида греховного гнева. Праведный гнев, первый полностью подавленный в себе, и второй – неконтролируемый гнев, направленный на других людей, а не на проблему. И далее об этом говорится более подробно. Важно отметить, что гнев – это энергия, требующая разрядки. В обоих описанных случаях энергия расходуется неконструктивно. Она направлена не на разрешение проблемы, а на людей. Давайте по порядку поговорим. Итак, первый вид греховного гнева – сдерживание или подавление праведного гнева внутри себя. Вот смотрите, проблема, пусть даже хорошая проблема, реакция на эту проблему, например, на богохульство, должен быть что? Гнев. Или на какую-то другую проблему. Должен быть гнев. Гнев – это энергия, требующая разрядки. Значит, первый вид греховного гнева – это сдерживание или подавление праведного гнева внутри себя. Вот смотрите, какое проявление. Вот этот гнев, смотрите, как он проявляется. Вот человек, понимаете, да? Он этот сдерживание, вот он гневается и сам в себе. Это, знаете, когда хочется чихнуть наподобие что-то. Ну, это шутка. Ну, вы понимаете, о чем я говорю, да? То есть сдерживание и подавление праведного гнева внутри себя. Вот это грех. Если гнев праведный, если вы видите, что истина, в поношении, или вы видите, что человек явно делает грех, вы должны его обличить. Вы гневаетесь, но вместо того, чтобы сказать ему истину, вы просто подавили внутри себя этот гнев. Но я имею в виду, когда грех человек совершил, не когда он на вас неправильно посмотрел. Когда вы посмотрел, то вы подавляете эту глупость. Глупость должна подавляться. На грех нужно реагировать, и подавление гневной реакции на грех – это неправильно. Итак, первый вид, греховного гнева – это праведный гнев, сдержанный внутрь. Это ведет к тому, что человек направляет его против самого себя, причиняя вред здоровью, делая себя раздражительным, угрюмым, нервным. Такое поведение ведет к осложнению в общении с другими. Полное погашение праведного гнева внутри себя – это грех. Я здесь беру в кавычки, смотрите, в скобочки такие. И здесь я отмечаю, что речь идет о праведном гневе. Такие люди не могут быть хорошими друзьями, так как у них все время что-то на уме. Они постоянно накапливают проблемы внутри себя, из-за этого не пребывают в состоянии мира. Сдерживание гнева на все 100% праведного ведет к постоянным обидам и горечи. Мы должны сдерживать праведный гнев. Хорошо, вы поймите, что вообще весь гнев изливать нельзя. Написано только, безумец весь гнев свой изливает, мы дальше увидим. Да? Мы должны сдерживать гнев, но не на 100%, как в данном случае. Второй вид, греховного гнева – это неконтролируемый гнев, изливаемый на других. Вот второй вид. Неконтролируемый гнев, изливаемый на кого-то другого. Здесь как бы два варианта. На кого-то другого. Либо на человека неконтролируемый гнев. То есть возникает проблема, человек гневается и весь гнев свой изливает. Либо на какой-то манекен или чучело, знаете, там, значит, директора, например, вешают чучело там в Японии. И вот они после работы пойдут директора резинового, побьют, им легче. Это вполне то, что психологи практикуют сегодня. Или, например, муж ругается с женой и бьет по стенке кулаком. Или там жена посуду бьет. Или что-то бросает, ломает. Что-то, смотрю, семейные пары переглядываются так сразу. Вот это есть, когда, значит, излияние гнева – это греховная реакция. Греховная реакция. Греховное проявление гнева. Неконтролируемый гнев, изливаемый на других. Заблуждение. Современные психологи рекомендуют полностью излить свой гнев только не на человека, а на его манекен. Для этого можно использовать подушку или фотографию, например, если у вас манекена нет. Это называется вентиляция чувств. Пример. Женщина с большой яростью била и терзала, это Джей Адамс приводит, матрас в своей кровати. Когда ее сын спросил: «Мама, что ты делаешь?», она ответила: «Я выливаю отрицательные эмоции, накопившиеся у меня, против бабушки». Это неверно. Господь не бил подушки, когда гневался на фарисеев. Он обличал их в храме, сдерживая гнев. Если бы он не сдерживал гнев, что бы было? Он бы их всех убил просто. Он просто бы их убил, этих фарисеев. Один психиатр советует: если вы в гневе, вам необходимо покричать или попищать, побить кулаком диван или кресло. Идея в том, чтобы не сдерживать в себе гнев, а полностью излить его на подушки, диван и так далее. Согласно Священному Писанию, идея полного безудержного излияния гнева – заблуждение. Но вы понимаете, если мы говорим о том, что человек полностью изливает свой гнев на манекен, подушки, матрацы, там, стены и так далее, это неправильно, то насколько уж более неправильно изливать гнев бесконтрольно на живого человека. Понимаете, да? И то неправильно. И Писание говорит, что это неправильно. Вот они тексты. «Глупый весь гнев свой изливает, а мудрый сдерживает его». Притчи 21:19. Притчи 25:28. «Что город, разрушенный без стен, то человек, не владеющий духом своим». Притчи 29:22. Есть хоть у вас тексты эти? «Человек гневливый заводит ссору, и вспыльчивый много грешит». Притчи 15:18. «Вспыльчивый человек возбуждает раздор, а терпеливый утешает расприю». Притчи 22:24-25. «Не дружись с гневливым и не сообщайся с человеком вспыльчивым, чтобы не научиться путям его и не навлечь петли на душу твою». Безудержное, бесконтрольное излияние гнева, безрассудительности и осмотрительности всегда греховно. Какой гнев является праведным? Я сейчас схемку немножко расширю для вас, и дальше мы поговорим. Вот смотрите, праведный гнев – это такой, который, во-первых, он через фильтры проходит, он сдерживаемый гнев. Во-вторых, это третий у нас как бы вариант, поняли, два неправильных, да, здесь варианта, и третий – праведный гнев. Он сдерживаемый, контролируемый, и он направлен не на человека, а на решение проблемы. То есть, ну, например, ваш муж с вами мало общается. Вы хотели бы, чтобы он больше с вами общался. Эта проблема, это длится уже несколько недель, месяцев. Вы разгневались. Вы просто подходите и обзываете, оскорбляете своего мужа, почем, как говорится, хватает сил. Это неправильно. Правильно было бы так. Взять себя в руки и поговорить о том, что есть проблема, вот такая проблема, она не... ее плохие последствия такие-то, она не соответствует Писанию поэтому, и призвать молчаливого мужа разговаривать или разговорчивую жену молчать, в зависимости от вашей ситуации. Понимаете, да? Вот так. Давайте более подробно об этом говорим. Какой гнев является праведным? Главное отличие греховного гнева от праведного состоит в том, что греховный гнев просто дает место плотским чувствам. Он направлен лично на человека, а не против его греха. Признаки греховного гнева. Он не сохраняет от опасности. То есть греховный гнев не сохраняет от опасности. Вот если сейчас, скажем, мы бы оказались с вами вот перед какой-то пропастью, вот представьте, что здесь пропасть, и кто-то из вас захотел, подошел бы очень близко так, что мог упасть, и я бы закричал: «Стой, остановись, куда ты идешь?» Я с гневом бы это, наверное, сказал. Я бы не сказал: «Стой, ну куда ты идешь? Мне кажется, что ты сейчас можешь пошатнуться». Правильно, я бы так не говорил. Ну, речь идет о жизни человека, я должен быть в тонусе. Не так ли? Я бы сказал: «Стой, остановись, куда ты идешь? Ты сейчас можешь упасть». Этот гнев сохраняет от опасности. Он уместен, то есть уместно его проявление должно быть адекватно опасности. То есть если человек просто, скажем, кефир не в том месте поставил, где нам нужно, и я буду с таким же гневом указывать ему на то, что он не там поставил кефир, это уже будет неадекватное проявление гнева, да? Это уже будет грех. Но если он возле пропасти, и он может упасть, то это будет адекватно. Поэтому гнев, сохраняющий от опасности, он должен быть адекватен опасности. Вот о чем идет речь. Если человек взял в руки стакан какой-то дешевый, и так неосторожно его поставил с края, и вы вдруг закричите: «Стой, что ты сделал, он сейчас разобьется!» Это будет неадекватно. Ну, даже если он разобьется, ну, это не стоит такого гнева, правда? А если человек стоит возле пропасти и упадет, то это адекватно. Поэтому, значит, греховный гнев не сохраняет от опасности. Или можно здесь добавить, или неадекватно реагирует на опасность. То есть опасность меньше, чем сам гнев. Во-вторых, он не ведет к библейскому решению проблемы. То есть если эта женщина подойдет к своему мужу, который с ней мало разговаривает, и просто начнет его обзывать, скажет: «Ты глупый, неразвитый, не мудрый, неразговорчивый, необщительный, замкнутый, сухарь там», скажет, и так далее, то она изливает гнев, но ведет ли, что чувствует этот муж? Он стоит и чувствует, что ему больно, его обзывают, и он просто злится на свою жену. То есть она не приближает его к решению проблемы, так же? Или приближает? Нет, но она может думать, что приближает. Она не приближает. Он только злится и еще больше замыкается. Поэтому здесь нужно не обзывать человека, а сказать: «У тебя есть проблема. Проблема такая-то. Бог тебе повелел созидать семью, общаться, удовлетворять духовные, эмоциональные нужды жены. Ты не то, что их не удовлетворяешь, ты даже со мной не разговариваешь». Вот это конструктивное решение проблемы. Ты даже не можешь их выяснить, ты даже о них не знаешь. Для того, чтобы начать их удовлетворять, ты должен с ним сначала поговорить. Ты даже не хочешь разговаривать, поэтому... Это совсем неправильно. Вот это уже будет конструктивное. А когда здесь просто на человека, он не ведет к библейскому решению проблемы. Третье, он не приносит пользу и созидания. Если женщина просто напала на своего мужа, просто его оскорбила, пользу принесло? Это. Нет, он еще больше замкнулся, еще больше обозлился. Или муж. И он не сдержан, он не сдержан. Признаки праведного гнева. Он сдержан, видите эти фильтры, не бесконтролен. Он сохраняет от опасности, потому что он указывает на опасность. И здесь можно добавить его проявление адекватно степени опасности. Понимаете, да, я только что говорил? Его проявление адекватно степени опасности. Третье, он ведет к библейскому решению проблемы. Видите, он ведет к библейскому решению проблемы. И четвертое, он приносит пользу, защищая, обличая и изменяя человека. Праведный гнев. Он применяется в разумной степени, указывает на проблему и помогает человеку измениться. Если ваш гнев не указывает на проблему, то он не поможет человеку меняться. Гнев не греховен при соблюдении трех условий. Первое. Если он не направлен против других людей лично в обличении, любовь к грешнику. Я недавно одному человеку рассказывал о его проблемах. Он мне говорит: «Это просто ты меня не любишь». Я ему говорю: «Хорошо, но какая мне выгода тебя не любить? Вот от того, что я тебя не буду любить, что мне от этого получу? Ну что мне? За электричество будут 50% с меня брать. Ну какая мне выгода?» Вот. Ну он поразмыслил и вправду говорит: «Наверное, никакой». Если он не направлен против других людей лично, это хороший гнев. Во-вторых, гнев не греховен, если нет цели травмировать человека, цель помочь. То есть, если вы не хотите просто какую-то злобу на свою на нем выместить, отомстить ему, если вы контролируете свой гнев. Если можно сказать, вообще кричать на человека вообще запрещено. И оскорблять человека запрещено, это бесполезно. Кричать и оскорблять человека запрещено и бесполезно. Христианин не кричит. Вот муж с женой, когда решают проблемы, они друг на друга не кричат. Разумные, зрелые христиане. Крика нет. Потому что он понимает, что это неконструктивное проявление гнева. Нет истерик у зрелых христиан. В такой форме и гнев не проявляется. Есть разговор. У зрелых христиан. Здесь еще одно замечание. Библейское решение проблемы не значит, что мы не обличаем других и не судим сами себя. Здесь пример из Галатам, 2 глава, 11-14. Как Павел проявил гнев по отношению к Петру. «Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергся нареканию, ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками, а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру при всех, если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски?» Смотрите, возникла проблема, Петр лицемерил, Павел, который был сыт по горло иудаизмом, так, да? Которого Бог спас от иудаизма, он возмутился, и он, контролируя свой гнев, сказал Петру, ну я не думаю, что он говорил, извините, пожалуйста, там как-то. Я думаю, он встал и прямо сказал, вот то, что здесь написано. Если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски? Это была ясная, аргументированная, логическая речь. Это не было оскорбление. Он мог сказать, эх ты, Петр, да ты всю жизнь лицемерил. Как от двора первосвященника лицемерил, так и по сей день лицемерил. Что ты за человек? Мог бы такую цепочку построить и оскорбить Петра. Но он этого не делает. Как началось твое служение с лицемерия, так и продолжается, я смотрю. Так ты такой и остался. Такого тоже нет. Такого нет. Но есть ясное, разумное, аргументированное обличение. Павел возмущен поведением Петра, но Павел не подавил этот гнев, да? Оп! Внутри себя. Я думаю, что у него бы... Вообще, Павел был так устроен, тогда бы он умер в этот момент, мне кажется. Он бы взорвался внутренне. Павел не вышел там и не сломал какую-нибудь смоковницу. Павел, значит, не оскорбил Петра, как я сказал только что, да? Он направил на решение проблемы. И, кстати, видимо, сработало, потому что, помните, там в послании Петр пишет, как и возлюбленный, правда, говорит, что-то есть неудобно-вразумительное в его посланиях, как некоторые считают, как и возлюбленный брат Павел написал. Видимо, он все-таки Павла любил, не обозлился на него до конца жизни и любил его, считал его послание Словом Божьим, Писанием. То есть это было хорошее конструктивное обличение. Я вам хочу сказать одну еще вещь. Как правило, вы знаете, мне приходилось людей обличать много раз. Но сколько раз я пытался вот так даже обличать людей, стараясь именно так. Еще ни разу не было, чтобы я сказал человеку, человек упал в ноги и сказал «прости». Не было. Может, будет когда-то, не знаю. Может, сегодня кто покаялся в чем, не знаю. Но пока не было. Всегда, ну, сказал, но в лучшем случае, ну, спасибо. Ну, человек будет думать. Потом смотришь, потихоньку меняется. Поэтому, когда вы обличаете человека, не требуйте, чтобы он тут же упал в ноги и, значит, просил у вас прощения. Дайте время, дайте человеку возможность подумать, дайте человеку возможность измениться. А почему человек не может сразу просить прощения? Гордость. Раз. Второе, недостаток разумения. Не может понять. Его чувство обиды застилает его разум, и он не может понять, в чем же он виноват. И иногда вот мужья с женами мне приходится, они вот так как по кругу ходят. Ну, у него явно проблема там или у нее. Но гордость, обида закрыла глаза, вот он по кругу ходит. Да что тут ходить? Ну, накричал, ну, извиняйся. Ну, да вот я это сделал, потому что ты вот так, и ты вот это. Да ну, что тут решать? Все ж ясно. Потом остыл,
немножко говорит, да, правда, не прав.
Но если вы не будете контролировать свой гнев и зальете на него вообще бесконтрольно, то это только еще больше разожжет чувство другой половины, обличаемой стороны. И еще меньше, значит, будет до его сознания доходить. Как помочь решать конфликтные ситуации, возникающие между людьми на почве деструктивного гнева? Неконтролируемый гнев, направленный против людей, а не против греха и проблемы, разрушает семьи, церкви, общение. Многие христиане, вместо того, чтобы нести Евангелие погибающим, воюют друг с другом. Знаете такое, да? Помните, Павел писал? «Если угрызаете, съедаете друг друга, то берегитесь, чтобы не были истреблены друг другом». Вы знаете, проблема галатов какая была? Законничество. Законническая церковь по своему богословию и по своему мировоззрению, так как она не поставила Бога на первое место, и благодать не играет абсолютную роль в спасении, то она обречена на то, чтобы люди в этой церкви гордились тем, что они пришли к спасению, либо удержали спасение. Вот церковь с законническим элементом, это, она воспитывает гордость. Вот представьте, женщина родила там 15 детей, но она же их не просто родила, родила, да и слава Богу, вот, ради славы Божьей. Она же родила их, сохраняя спасение. Представьте, какова ее ненависть может быть к женщине, которая родила одного ребенка. Понимаете, о чем я говорю? А другой построил дом молитвы, чтобы сохранить спасение. Он строил, потел на стройке, а другой не строил и говорит, что просто так вот по благодати спасается. Понимаете, да? Поэтому если в церкви нет ясного понимания благодати, и спасение в разуме людей либо достигается, либо сохраняется усилиями, делами, то это воспитывает в людях гордость. Собрание вот таких гордецов обречено на конфликты и ссоры. Обречено. Понимаете, да? Обречено. Поэтому не случайно в Галатийской церкви они буквально съедали друг друга, угрызали. Церковные советы вот в этой законнической системе – это просто людоедство. Люди уничтожают друг друга, оскорбляют, подсиживают. Это действительно страшная, страшная жизнь. Страшная жизнь, которая убивает людей, убивает их жизни, лишает. Так что многие христиане, вместо того, чтобы нести Евангелие, они просто воюют друг с другом. Как помочь решить конфликтную ситуацию? Необходимо объяснить признаки греховного гнева. Второе, люди должны осознать их наличие во взаимоотношениях. Третье, необходимо исповедать этот грех. Четвертое, удалить из жизни все, провоцирующее греховный гнев. Что может провоцировать гнев? Четыре момента. Первое, пренебрежение ближним. Вспышки греховного гнева чаще всего возникают по отношению к тем, кого мы не уважаем и кем пренебрегаем. Согласны? Очень часто это происходит с самыми близкими людьми. Пренебрежение стоит признать, исповедать как грех и просить у Бога наполнить вас глубоким уважением к этим людям. Приведу пример. Муж ссорится с женой и атакует ее греховным гневом. Кричит на нее. Вдруг звонит телефон. Он поднимает трубку, узнает, что это пастор, и говорит с ним ангельским голосом. Вопрос. Почему в момент вспышки гнева он говорит жене, не контролируя гнев, а когда звонит пастор, сразу же начинает себя контролировать? Ответ. Это связано с тем, что муж пренебрегает женой и не уважает ее. Так? Еще пример. Жена кричит на мужа из-за мелочи, но она никогда не вела бы себя так со своим директором. Мать кричит на сына из-за пустяка, но она никогда бы не делала этого с кем-то другим. Все это результат пренебрежения ближними, неуважения к ним. Вспышки греховного гнева чаще всего возникают по отношению к тем, кого мы чаще всего видим, менее уважаем и кем пренебрегаем. Ясно, да, что провоцирует гнев? Близкие люди, гнев не близкие люди провоцируют. Гнев провоцирует ваше неуважение к этим людям. Неуважение к людям провоцирует гнев. Пренебрежение. Во-вторых, что провоцирует гнев, неумение общаться. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Ефесянам 4:29. Гнилые слова – это не просто ругательство, но и, как пишет Джей Адамс, это слова, которые обламывают других. Христианин не должен произносить слова, которые ставят других людей в неловкое положение, после которых человеку неудобно. Вот такое неправильное общение, когда слова, как пишет Джей Адамс, обламывают других, производят гнев. Понимаете? Когда муж, член церкви, ушел от жены, члена церкви. Когда этим вопросом занялся пастор, он выяснил, что причина конфликта состояла в неумении общаться. Ежедневно муж слушал язвительные шутки со стороны жены. Но чаще всего обычно бывает, жены слушают так. Но здесь вот так. Подколы, насмешки, грубые замечания и так далее. Все это питало его гнев по отношению к ней. И вот однажды он излил этот гнев бесконтрольно. Избил жену и ушел. Собрал вещи и ушел. Жена даже не поняла, что произошло. Ведь она, когда язвительно его оскорбляла все время, унижала, у нее вообще это уже было, знаете, как вот форма общения такая, заурядная форма общения. Это ей было весело. А муж, он такой молчаливый, он злился, накапливал гнев, накапливал, а потом выплеснул. Не на манекен, не подавил в себе. Вот. А бывает, знаете, человек собирает этот гнев, подавляет, а потом выплескивает. После покаяния этой паре необходимо было научиться нежному общению, уважительному обращению друг к другу. Этой паре необходимо... А муж тоже виновен? Потому что он долгое время, долгие месяцы библейски не указывал жене на проблему. Да? Если бы он, сдерживая свой гнев, культурно, вежливо говорил ей: «Дорогая, я вижу, что твои слова унижают меня на основании Писания, это неправильно», то, может быть, гнев не накопился бы в таком объеме и не выплеснулся в таком объеме. Правильно? Поэтому ему нужно научиться правильно свой гнев, значит, проявлять, указывая на проблему, а жене нужно прислушиваться к библейским аргументам и изменяться. Третий вариант, что может спровоцировать гнев. Атака других вместо решения проблемы. Надо учиться атаковать своим гневом и словами не людей, а проблему. Я уже на это указывал. Представьте, муж и жена. Вот, значит, когда они просто атакуют друг друга, то проблема не решается. Проблема радуется даже, потому что она не затронута. Правильная реакция была бы такая: направить свой гнев на проблему. Тогда бы ей не сдобровать, а личные отношения так бы не портились. Понимаете? И в-четвертых, провоцирует гнев неумение тушить ссоры. Тут у вас есть табличка, но я все-таки ее изображу на доске. В динамике вы поймете ее. Вот сейчас не смотрите на свою таблицу, а просто посмотрите на доску. Вот давайте так нарисуем. Здесь вот так вот нарисуем. Вот здесь у нас будет нормальное общение в этой зоне. А здесь ненормальное общение. Понимаете, да? Ненормальное общение. Вот смотрите, значит, что происходит. Вот представьте себе. Неумение тушить ссоры, да? Начало ссоры, как прорыв воды. Оставь ссору, прежде нежели разгорелась она. Притча 17.14. Как учиться оставить ссору? И как можно не уметь ее оставить? И это ведет к конфликту. Вот представьте себе ситуацию. Значит, вот она, жена. Она находится дома, в хорошем расположении духа и готова к нормальному общению. Вот приходит муж, с которым поругался с начальником на работе. По дороге у него закончился бензин. Он пошел пешком его покупать, промок. Доехал еле домой, еще зацепил соседа при парковке. Он уже в таком неправильном расположении духа. И тут он еще вспомнил, что жена долгое время не выполняет какую-то его просьбу. Он приходит уже к ней из зоны ненормального общения, начинает ей говорить: «Ну ты будешь делать то, о чем тебя просил?» Жена не умеет оставить ссору, как прорыв воды.
И она говорит ему: «Да надоели мне уже твои просьбы». Муж говорит: «Ах так, надоели мои просьбы?» Он тоже в нормальную зону. Жена говорит: «Да», и пошло. Понимаете, да? И пошел конфликт. Вот так неправильно. Это притча 17.14 наоборот. Как правильно? Давайте изобразим, как правильно. И дальше, понимаете, да, что дальше? Дальше конфликт, только эскалация конфликта идет. Она с еще большим гневом говорит, он еще с большим гневом отвечает. Это вызывает у нее еще больше гнев и так далее. Дальше, ну, просто страшно, что может представить, до чего может дойти. Давайте, значит, по-другому. Значит, мудрая жена, это была глупая женщина. Недостаточно мудрый муж приходит и обращается к мудрой женщине. Тут все с ним это произошло. Машину ударил, промок и так далее. Приходит и говорит: «Ты готова выполнить мою просьбу?» Жена говорит: «Давай это обсудим спокойно». Понимаете, да? Муж говорит: «Ну давай, ну давай». И вот так вот постепенно, постепенно, понимаете, да, конфронтация. То есть он еще предпринимает попытку ее атаковать, она успокаивает. И тогда уже и он уже не с такой агрессией, все успокоит. Мягкий язык переламывает кости, помните, да? Начало ссоры, как правило, воды, оставь ссору прежде, нежели разгорелся. Если бы люди умели тушить ссоры, то тогда бы гнева не было, и тогда бы ситуации разрешались. Если человек научился отличать праведный гнев от неправедного, обнаружил греховный гнев в своей жизни и исповедал его, если он удалил все провоцирующее, неправедный гнев, тогда греховный гнев уступит место любви. Это будет свидетельствовать о глубоких библейских переменах. Ну, я думаю, понятен урок, давайте помолимся.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу: город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!